Север мой.
Экономика.
Экология.
Политика.
Культура. Вся многогранная жизнь Кольского края в радиожурнале «Север мой». Итак, в эфире радиожурнал «Север мой». В самом конце прошлого года свой профессиональный праздник отметили спасатели. 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей. За эти годы российские спасатели всех ведомств доказали готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и в мире. На их счету огромное количество поисково-спасательных работ, свыше 1,5 миллиона спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Об итогах прошлого года, о том, как начался год нынешний, о планах на будущее мы поговорим сегодня с гостями нашей студии. Это начальник аварийно-спасательной службы управления ГО ИЧС Мурманской области Иван Дмитриевич Молчанов и государственный инспектор по маломерным судам Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Мурманской области Ярослав Васильевич Комарницкий. Всем здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас работает телефон 685-225, 685-225. Пожалуйста, звоните, задавайте нашим гостям свои вопросы. Во-первых, всех еще раз с профессиональным праздником, прошедшим, с Новым годом, старым Новым годом, с Рождеством. Целая череда праздников. Каким оказался для вас ушедший 2019 год? Что было самое важное, самое яркое, может быть, насколько сложным был этот год, или он был обычным?
Спасибо за поздравление. Ну, по итогам 2019 года, что можно сказать? Сказать, что на сегодняшний день спасатели работают в том же режиме, сверх выдающихся каких-то спасательных работ не было, чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области с потерями жизней каких-то глобальных не было, было все такое повседневное. На сегодняшний день, что интересно, как бы, и что уже начинает постоянно входить в нашу повседневную жизнь, люди приобретают новые виды, различные виды техники, которые, естественно, как мы всегда говорим, что чем круче автомобиль, тем дальше идти за трактором, да? Поэтому, приобретая технику, те же мотособаки, приобретая технику на сегодняшний день аэросани, они так далеко забираются и потом просят нас оказать помощь, мы вынуждены изыскивать различные средства, вплоть до того, что привлечение вертолетов на сегодняшний день. Ну, возьмем недалеко пример, как в Ловозеро, вот сотрудники одного из учреждений возвращались уже по тонкому вставшему льду именно на аэросанях. Аэросани вышли из строя, и пришлось предпринять очень много мероприятий, направленных на спасение этих людей. Хотя все благополучно закончилось, и мы рады, в общем-то, и рады, что люди все вернулись домой к своим семьям. Аналогичный случай у нас был, получается, и в Полярных Зорях. Тоже ситуация. Люди приобрели себе мотособаку, решили, что уже ледостав достаточно
это
нормальный.
Это по осени, наверное,
да,
было.
Это все по осени. Была какая-то осень, у нас яркая же осень была, да, получилось, что где-то в начале сентября у нас был заморозок, да. Потом в октябре был хороший мороз, который действительно покрыл водоемы тонким льдом. И лед этот, он неукрепленный был, но уже видимость льда создалась, и люди решили, что уже пора по первому льду идти на рыбалку. Ну, видимо, какой-то определенный интерес у людей присутствует именно пойти на рыбалку по первому льду. Это надо у них спросить, так сказать, у рыбаков. И они, собственно, вот выходят на этих своих транспортных средствах, и не всегда благополучно у них все это получается. Поэтому приглашают
нас. Но там тоже
нас
в Полярных Зорях, да, спасли, да, всех.
Нет, там несколько не так. Там два человека, получается, уже не спасли.
Так,
только,
не успели,
только поднялись,
не смогли.
Водоема, да, так. Получается, данные работы. Ну, еще текущий год чем запомнился? Наверное, сверхсобытий не было, все нормально. Единственное, что вот уже переходим, если на 2020 год, как у нас, как обычно, сегодня туристический кластер Териберка, да, он как раз знаменуется именно вот этими мероприятиями. Видите, погода сейчас у нас, как бы говорят, еврозима. Еврозима как раз преобладающая больше метелями, снегопадами. В средней полосе этого всего нет, а у нас в достатке. Поэтому, видимо, привлекает и туристов наш родной северный край. Ну и, соответственно, все оттуда чрезвычайные ситуации связаны именно с туризмом, с людьми неподготовленными. Это основное, то, что эти люди совершенно не подготовлены. А туристические организации, которые организуют туры, наверное, тоже у них пока не все ладится с тем, что они организовывают. И возникают такие ситуации, естественно. Необходимость, видимо, ограничена еще и временным фактором, что им необходимо в этот период все-таки попасть в Териберку, невзирая на погоду. Uh-huh. А у нас северная погода, она не шутит. Если замело, так замело. Uh-huh. Получается, оттуда и небольшие чрезвычайные ситуации, которые пока благополучно все решаются.
Uh-huh. А что это вот значит? Они просто там как бы заперты, да, по дороге,
да, они,
не проехать?
Они просто попадают в перемет. Мало того, что они заперты. Если бы они находились либо в Мурманске, либо в Териберке, тогда было бы спокойно, и все бы были на местах, и все бы спокойно. Они, получается, невзирая на погодные условия, как обычно бывает, у нас самолет, у нас корабль, у нас поезд, и нам нужно срочно ехать, невзирая на погоду. Естественно, погода свое берет, и они отъезжают от Териберки буквально какое-то определенное расстояние, попадают в снежный плен ни взад, ни вперед. И все, тут уже, получается, приходится вмешиваться нам.
Вот, каким образом вмешиваться?
Каким образом? Что делаете? Что делать? Эвакуация до пунктов, организовываются пункты совместно с МЧС, Главным управлением МЧС России по Мурманской области, организовываются пункты обогрева, на эти пункты обогрева людей эвакуируем, по возможности эвакуируем уже до населенных пунктов, до ближайшего населенного пункта.
Ну, то есть вам сначала к ним пробиться надо?
Конечно, конечно. Ну, я всегда говорю, что спасатели никто в солнечную, теплую погоду никто не приглашает спасателей оказания помощи. Всегда необходимость возникает именно либо это шторм, либо это метель, либо это какие-то, так сказать, критические температуры. Mm-hmm. Либо большой минус, либо сильная жара.
А туристы китайские или самые разные?
Самые разные. Самые разные, но на сегодняшний день преобладающие уже китайцы. Mm-hmm. Ну, видите ли, наверное, той расы, потому что мы их ведь не различаем. Это то ли китаец, то ли еще кто-то там, да.
Просто интересно, монгол. Как вот они ведут себя в этой вот ситуации критической попавшей. Вот и представители разных стран, разных национальностей.
Да, скорее всего, то видите, мы как бы до индивидуума не отпускаемся, получается, до субъективного мнения. Mm-hmm. Поэтому, как бы, все равно это все в большинстве своем это коллективное. Mm-hmm. Поэтому какой-то туроператор, который все это организовывает, и он их как бы организованно руководит ими. Поэтому мы конкретно с ними не разговариваем, что вот вы там делаете так, как вы, реакция. Нет времени, действительно, хотелось бы узнать, а что побудило именно вот в эту погоду вас все-таки поехать? Неужели вам, как бы людям, которые привыкли все время к такому равномерному климату, вдруг в такую метель захотелось именно поехать? Неужели нет какого-то
страха
чувства?
Да,
чувства страха. Вы же не подготовлены ничем, да?
Конечно.
Просто вот ваша нормальная евроодежда, в которой вы ходите в населенном пункте во всем этом, и вдруг вы в такие экстремальные условия попадаете, да? Понятно, что они еще наряду, мы видим, что они одеты как-то не очень неординарно, видимо, все-таки они пытаются, прибывая на север, утеплиться, приодеться, как-то что-то какое-то такое, одеть какую-то пуховую одежду, еще что-то, но как оно там, как у них, мы, в общем-то, с ними не общались пока. Такого не было опыта.
Обморожение бывает, не знаете?
Ну, пока не зарегистрировано, до этого вроде бы как не доходит. Я не исключаю такие варианты, конечно, да, не исключаю. Но когда люди обращаются, у нас нет этой обратной связи, когда уже обратился в медицинское учреждение, просто до нас это не доводят.
Иван Дмитриевич, а вот смотрите, если говорить о рыбаках, вы говорите, что вот, ну, с вами связались, там, вы спасли, там, например, вот в Лавозере, да? А бывают же такие ситуации, где и связи-то нет?
Ну, бывают такие ситуации. Таких ситуаций преобладающее большинство, можно так сказать.
И как?
Когда человек сам вот позвонил, в большинстве своем он каким-то образом все-таки владеет немножко, да, средствами коммуникации, и на телефоне может отобразить свои координаты. Тогда самое простое. Мы идем по координатам, находим его, забираем, вывозим, и вопросов нет. А ситуации, когда обращается кто-то из ближайших родственников, что он должен был появиться в определенное время, и он указывает практически сектор градусов 180, километраж еще больше, и приходится начинать поисковую работу с самого начала, вплоть до того, что искать его друзей, рыбаков, которые когда-то с ним ходили в этот район, где-то еще чего-то.
И могут сориентировать более конкретно, где он может быть.
Именно вот этот,
в какой избушке
этот
там.
Этот объем работы, он как раз больше всего и занимает работы, потому что сам процесс уже доставки до прибытия до места, где его там, какой избушки искать, да, как бы оно уже немножко упрощенно. А вот именно вот эта наработка спасает, конечно, транспортные средства. Когда он выезжает на автомобиле, есть координаты автомобиля, мы находим автомобиль, уже потом начинаем думать, да, скорее всего, что, ну, вот сказали, потому что зачастую мы не понимаем, то ли он по Серебрянской дороге уехал, то ли по Лутинской дороге уехал на рыбалку. Потому что мужчины не всегда говорят своим женам, куда они ездят на рыбалку, да? Расскажут, а там районы, и они не интересуются, как бы. Хотелось бы услышать, конечно, и чтобы услышали нас рыбаки, и чтобы хотя бы уезжая говорили, в каком направлении, где, чего. Тогда было бы гораздо проще оказать помощь и быстрее, оперативнее. Ну и, естественно, каким-то образом давать своим родственникам понять, что они, информацию, что они задерживаются, вот рыба хорошо клюет, я здесь задержусь еще пару дней. А то, получается, они ставят сроки, не выезжают. Мы выдвигаемся, начинаем все искать, а в результате получается, что да у меня все нормально, я вот в избушке просто решил переждать какую-то погоду, и никаких вопросов нет.
Иван Дмитриевич, а чаще всего в такие ситуации, скажем так, чрезвычайные, необычные какие-то, попадают опытные люди или новички?
Ну, тут, наверное, тенденция такая, что просто опытные люди гораздо корректнее выходит из данной ситуации, если у них есть опыт, если есть наработка, если есть какая-то определенная подготовка, он не загоняет себя в столь невозвратимые условия, откуда невозможно уже как бы выкрутиться и вывернуться. А новички, да, новички, они сложнее, они сразу, возникает какая-то определенная паника у человека, да, если он не подготовлен. Я всегда говорю, если нет подготовки, тогда вы возьмите, как бы сказать, что-то материальное, да, если нет у вас подготовки именно выживания, нет какие-то там, в общем-то, распалить в любых условиях костер, так возьмите с собой тогда какой-то определенный препарат, есть же тот же для розжига, там, для шашлыков, прочих, возьмите какой-то горящий с собой, тоже сухое, горючее, чтобы можно было просто легко, удобно поджечь и все. Если нет навыков выживания, тогда возьмите с собой хороший пуховик, возьмите с собой теплый спальный мешок, опять-таки, по рекомендациям тех же руководителей там, магазинов, предприятий, учреждений, где просто вам порекомендуют взять вот это. Если вы идете на воду и считаете, что там не совсем прочный лед, то возьмите с собой этот плавающий комбинезон, чтобы даже если что-то произошло, то вы, по крайней мере, остались на плаву, и вам как-то легче было. А то у нас ситуации различные, и у него и опыта нет, и навыков нет, и в то же время он выехал совсем без ничего, и резерва продуктов у него ничего нет. Хорошо, если у него какой-то опыт есть, навыки есть, есть возможность ориентироваться в данной местности, он понимает, что если он еще там 15 километров проедет, там избушка есть, там что, где, чего. Вот здесь этот комплекс надо как бы компенсировать, получается. Если нет опыта, тогда надо запасаться, можно так сказать, да? Если есть опыт, тогда уже ты полагаешься на свой опыт.
Да, мне кажется, хорошо и то, и другое.
Да? Ну, наверное, да, конечно, но опытные люди как раз и поступают, делают и то, и другое. В этом-то и есть, наверное, опыт подстраховаться и с этим, и с этим, да?
Вот как раз, да, вопрос Ярославу Васильевичу. Поскольку мы говорим о рыбаках сейчас, о поведении на воде, существуют ли какие-то правила?
Конечно, конечно, да, рыбакам-любителям, как и новичкам, так и все-таки уже которые с опытом, решили жизнь свою связать с водоемами в зимний период, конечно, тоже необходимо соблюдать определенные правила, которые бы должны знать каждый из них. То есть, перед тем, как выйти на водоем, все-таки надо определиться с ледовым его покрытием. То есть, толстый лед или не толстый лед.
Как определиться, как узнать?
Прыгать на льду? Нет, ни в коем случае нельзя прыгать на льду. Если вы ни разу там не были, да, то необходимо, вы же идете все-таки взять с собой какие-то вещи. Да, те же самые палка лыжная, еще что-то. А перед собой, как только вы идете, проверять данный лед. Знать, где лед, в каких местах более-менее подвержен действием своим, да, то есть где он более тонкий, это где имеются какие-то родники, ручьи, да, то есть который может его подмывать. Но опять же температура воды, как правильно Иван Дмитриевич заметил, да, у нас температура в этом году, осень была такая, что снежная, вот, и очень мало было морозов. Просто у нас все водоемы покрылись снегом, маленьким льдом, и просто снежная толщина, она держит лед в маленьких количествах, да, и он очень тонкий. То есть, и толщина зависит от разного, да, льда. Сейчас она, да, доходит там, от 15 до 50 сантиметров, в зависимости от водоема. Да. Какие-то водоемы вообще у нас еще открыты.
То есть,
До 50, до 55, да. Какие-то водоемы вообще открыты у нас еще до сих пор. То есть это реки, ручьи, да, быстро, которые течение происходит. Они до сих пор еще даже не закрыты в связи с погодными условиями. Что еще хотелось сказать бы рыбакам, да, которые все-таки идут на рыбалочку. То есть необходимо осторожно передвигаться вблизи выступающих на поверхность, да, льда. Обходить места, где промышленные предприятия сбрасывают, да, какие-то там теплые сточные воды, еще что-то. Лучше всего двигаться все-таки по уже окрепшему льду, который человек знает, что он окреп, да, и проверен. Также следить за своими товарищами вокруг, которые находятся, то есть смотреть, то есть на них, то есть...
Особенно
мало
если
ли что, да, что-то
ты идешь
случилось
с опытным человеком. Во-первых, смотреть, как он себя ведет, ну и приглядывать друг за другом.
Да, да. Как вы сказали, приглядывать друг за другом обязательно. Ну и взять с собой, если все-таки вы собрались, необходимые какие-то спасательные средства на данный водоем.
Вот вам Дмитрий сказал, что комбинезон.
Ну, есть же и много других, все правильно. Комбинезон, можно взять и спасательный жилет, если человек не уверен. Обязательно взять с собой веревку хотя бы 20 метров, потому что привязаться, да. И какие-то подручные средства спасения. Это может быть и палка какая-то. А сейчас вот есть в магазинах, вот продаются, ну, обыкновенные, как их так правильно назвать, втыкаются в лед специальные приспособления, да. Если человек проваливается, то есть он... снимает шеи, вот эти приспособления.
Шило, да? Такое, как
да,
шило.
Как шило, да. Исполнение.
Соседи наши, соседи очень часто используют, да, практически да. У них, если вы когда-нибудь смотрим, где соседи показывают по телевизору на водоеме, я имею в виду соседей финнов, шведов, да, они используют это очень часто, это приспособление, потому что это приспособление очень положительно и благополучно позволяет выбраться из полни. Оно представляет собой ручку с шилом, да. Это грубо говоря, шило, просто диаметр этого жала металлического, он просто толще, чем обычное шило, да? Толще. Ну там порядка 5-6,
да. Острая, да.
Как отвертка острая, да.
Оно находится зацепиться можно.
Да. Оно находится на шее у рыбака, грубо говоря, как у детей варежки привязываем, да, так они находятся здесь только снаружи. И когда он происходит это с ним, он берется за эти обе ручки, втыкает в лед и посредством вот этого достает упор и выбирается на лед. Потому что как когда мы прекрасно понимаем, что находясь в воде, у тебя нет точки, за которую можно как бы схватиться. Это хорошо подготовленный человек, который не растеряется, может быть, выберется из проруби. А обыватель простой, да, простой человек, который пошел просто на рыбалку, вдруг провалился, для него это большая сложность для того, чтобы выбраться из проруби. Это, во-первых, физическая подготовка какая должна быть, потому что масса одна, и плюс еще намокшая одежда, которая плюс отсутствие упора там под водой, не во что упереться.
Плюс паника.
Да, естественно, паника, фактор. И все это служит тем, что очень сложно. А когда вот у человека есть, может быть, это уже и панику его собьет сразу каким-то образом, да, психологически ему будет
поддержка, конечно,
поддержка психологическая, да. Ну, естественно, уже и возможность немножко прибавиться.
А вот снегоступы, это полезная штука, если человек в лес пошел и, в частности, на рыбалку?
Ну, снегоступы, они просто позволяют человеку плотно находиться по льду, чтобы он не проваливался под слоем снега.
Да.
То есть получается, что если лед не покрыт снежным покровом, то в принципе они человеку просто не нужны. Если же человек идет в лес, да, по каким-то иным причинам, да, к ему надо перейти, то, конечно, снегоступы и лыжи это его первый помощник, потому что он будет просто проваливаться в него.
По правилам поведения на водоемах, что еще можно сказать?
По правилам поведения, да. И хотелось бы самое главное отметить рыбакам-любителям, которые ходят на зимнюю рыбалку, чтобы поменьше употребляли спиртных напитков. Самое главное, потому что спиртное и вода, оно несовместимо, и человек теряет реакцию под спиртными напитками, и при случись какая-то чрезвычайная ситуация, он просто, ему будет сложно из нее выйти самому. Также, что хотела сказать, если же группа лиц, да, идет, и лед все-таки тонкий, ни в коем случае не сверлить лунки вокруг себя, не делать их на расстоянии там, 50, там, 30 до метра расстояния. Делать лунки все-таки расстояние там, 20 метров друг от друга, 10, чтобы плотность льда была совершенно по-другому. И хотелось еще отметить, если же все-таки человек увидел, для чего мы, да, уже говорили, ему нужны определенные спасательные средства, да, я уже говорил, веревка и все, там и все подобное. Если же даже он увидел, что другой человек попадает в беду, не должен растеряться и прийти к нему на помощь. Да, не побежал сломя голову к нему пешком, если уже один провалился, а потихонечку, там, ползком подполз, веревочку ему бросил, да, и уже человек себя обмотал и потихонечку начал вытаскивать.
То есть нужно себя обмотать еще.
Человеку, которому... Вот,
я бы руками хваталась бы за веревку.
Тут в зависимости от того, сколько сил у человека. То есть при попадании в воду, да, сколько сил у человека. Угу. Существует же специальный, да, не только веревка, это мы говорим веревка, да, то есть определенно. Есть же специальные средства, такие как конец Александрова, который с буйком, который не тонет. То есть человеку его проще будет, да, надевать на себя, угу. вот, непосредственно, угу. чем хвататься за веревку, потому что руки скованы, руки замерзли. То есть проще на себя накинуть, и потихонечку другой человек его вытащит.
Да, 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 да.
Вот. Угу. Вот, в принципе, все, что рыбакам надо
вот как
знать.
Часто подобные ситуации случаются?
Ну, на моей практике такого еще не было зарегистрировано, да, что uh-huh. кто-то проваливался. Конечно, они проваливаются, может, вылазят сами из этой ситуации. Да, да, да. Ну, кто uh-huh. скажет, да, ну, провалился человек, ну, там, сосед вытащился, сам вышел, кто-то вытащил, да.
Uh-huh. Вот. То есть приходите докладывать,
да, никто не докладывает.
Да, да, мы да. для того здесь как раз да. и общаемся и говорим, чтобы люди именно да, да, да. имели навыки. Об этом, конечно, очень никто важно. Не говорит, да. когда они помогли друг другу, да, имели навыки. Именно здесь очень критично, когда оказываешь помощь у человека, который провалился под лед, который как бы тонет, очень критично, чтобы не было прямого контакта. Непосредственно, угу. вот не нужно подавать ему руку, потому что подавшую руку вы...
Затянет. Большой,
да, да, затянете. Вы ему подаете любой предмет, куртку, зонтик, тряпку, ветку, все что угодно. И как только вы понимаете, что человек подбирается себе, он, который человек попал в эту ситуацию, он в какой-то степени не контролирует. У него все направлено на выживание. И угу. независимо да, от да. того, что будет им ближний товарищ, кто бы там нет, он все предпримет максимум усилий для того, чтобы выбраться самому. Угу. Ситуации были, у меня где-то в практике дальней еще было далеко, что мальчики на берегу, мальчики купались в воде, а девочка была на берегу, она была постарше. Мальчик, им лет, наверное, было 7-8. Они купались, и один из них начал тонуть. Девочка подплыла, и что вы думаете? Мальчик забрался на нее и стоял, пока девочка как бы не хватило воздуха, и в конечном итоге там осталось, он сумел оттолкнуться на нее и выплыл. Да. А девочка погибла, да. Хотя в этой ситуации, я говорю, тут очень много. Я не хотел, конечно, об этом страшном всегда говорить в случаях, потому что то, что касается детей, всегда...
Об этом надо говорить на самом деле.
То, что касается детей, это очень больно, это очень... Ну, а вот хотелось бы, чтобы всегда дети не были одни на водоемах, и чтобы таких ситуаций с детьми не возникало. А возвращаясь опять-таки к помощи, оказанию помощи именно когда человек провалился в проруби, там очень критично, говорю, прежде всего, даже если физические возможности человека, который провалился, намного больше, чем который его спасает, не должно быть никогда личного контакта. Прежде угу. всего, это основное правило, чтобы угу. спасение. Здесь ситуация, мы прекрасно понимаем, принцип разумного риска уже, да, возникает, потому что сможешь ли ты в конечном итоге его вытащить, либо это уже как бы вопрос угу. спасет, не спасет, да, но, по крайней мере, ты еще одну жизнь не загубишь, да, не говорим, что мы чисто эгоистично поступаем по отношению к себе, нет, здесь нужно все равно помогать именно так, чтобы контакт исключить контакт. Потому что мы много знаем случаев, каких и в мировой практике, и в нашей практике, когда молодые люди купаются, девушки стоят плохо. Молодой человек, он физически сильнее своей девушки, намного организованнее, насыщеннее. Но если у него нет навыков оказания помощи на воде, 90%, 98% случаев, что они как бы страдают оба. Оба, потому что он пытается подплыть ей поближе, mm-hmm. помочь ей сразу взять. Она, естественно...
За него все, хватается.
Не это... то, что за него хватается, она просто... как бы блокирует его полностью, нахватается его за руки, за ноги, и все, возможности у него даже нет выплыть, потому что он чисто физически, а мы прекрасно помним те случаи, когда, например, та же бабушка, да, во время пожара выносила сундук, который она потом даже за один уголок не смогла приподнять, хотя вынесла этот сундук на пожаре. Также здесь экстремальные ситуации, угу. человека физические силы откуда-то берутся, ну, это уже... другие, наверное, угу. да, какие-то.
Какой-то ресурс, что-то просыпается.
Ресурс какой-то, который просыпается. Да. Мы человека. О нем не ведаем, да, но он есть.
А где вот можно овладеть этими навыками оказания помощи? Вот есть какие-то курсы, может быть, вот, я не знаю.
Ну, специальных курсов, наверное, как таковых пока у нас нет. Видимо,
только
коммерсанты,
в школе?
Да, коммерсанты,
мы,
наверное,
вот
нет.
Мы изучали там это?
Ежесезонно, да, как бы начиная вот, практически апрель-май, мы ежесезонно, как бы с применением средств массовой информации, с привлечением, показываем во всем mm-hmm. этом, рассказываем. Просто определенные навыки все равно, они ситуация всегда требует определенных других каких-то, да?
Конечно.
Она разворачивается не по начитанному, не по написанному, соломку, да? Соломку не подстелишь. Как она возникает, да, соломку не подстелишь. Вот сейчас Ярослав подскажет.
Да, самое главное, это не только эту ситуацию, да, чтобы ее не допустить. Самое то есть надо проводить, конечно, да, даже профилактические определенные мероприятия, да, которые мы проводим, и на сотрудниках предприятий разных ведомств, сотрудник с детишками в школах, в садиках. То есть получается, что мы изначально детям уже рассказываем о том, об этих правилах, как это делать, да, и вот пока они маленькие, что им можно, что нельзя.
То есть
нельзя.
Вот как правила дорожного движения, мы же овладеваем ими, так и вот этими
точно
правилами.
Точно так же, да,
навыки,
да, то есть сотрудники, да, ходят, и спасатели, и мы, да, то есть сотрудники государственной инспекции, определенные, да, предприятия, все это читается, то есть с наглядной агитацией.
Это очень-очень,
да,
очень,
да,
важно.
С программами определенными, даже устраиваются конкурсы, да, какие-то игры детям, чтобы они познавали это вот в игровой форме непосредственно,
конечно,
чтобы у них что-то в памяти откладывалось. Есть же, да, там сайт тоже знают, все знают, да, там Спас Экстрим, да, детский, то есть точно такой же, там родители могут детям показать, да, то, что и как они должны это делать. И прежде всего, сами родители должны, да, детям объяснять это, то, что там можно выходить на лед, нельзя выходить на лед. То есть, как говорится, не поставишь
сотрудника. Это вообще даже не где-то далеко, это вот у нас здесь.
Конечно,
озеро,
конечно.
Там среднее, там питьевое,
вот,
это, рядом,
это
да.
Это рядом, это родители, прежде всего, все равно же вся наша деятельность направлена прежде всего на предотвращение, да, как бы вот это,
конечно,
все, чтобы родители, прежде всего, в школах, естественно, пытаются объяснить, да, но родители, прежде всего, ведь ребенок смотрит, как родители поступают в этой ситуации, если он объясняет, что нельзя вот этого делать, и делает именно так, то у ребенка и определенный опыт, определенные наработки как бы отложится на корочке мозга, да, отложится, что делать так нельзя, что вот это вот именно вот это. А дальнейшее развитие уже человека, как становление его, да, он уже поймет, что вот это делать, если это делать, то вот с учетом определенной информации, которую он на сегодняшний день берет уже, скорее всего, что даже в интернете, да, все наши дети, мы прекрасно знаем, что такое для них телефон и что такое информационное поле, да. И они оттуда все это возьмут и уже поймут, как, что, чего, где, когда можно. Сколько бы мы тут вот не обсуждали, не говорили, все равно в конечном итоге свой опыт, он приобретается именно. Вот, ну, существо такое, да, человек.
Человек,
что
да.
Попробовать, сначала сам попробовать, а уже потом, да, оно может отложиться. И когда, анализируя уже свой поступок в дальнейшем, да, он скажет, да вот был неправ, но теперь уже знает
теперь
точно,
знаю,
что
как
был
надо
неправ.
Было,
да,
да.
Хорошо, если
да,
этот опыт, он оказался положительным, и все благополучно разрешилось.
В этом плане очень полезно, наверное, все-таки вот с родителями куда-то выходить, действительно, в походы там. Ну, понятно, когда вот мы ходим в походы,
да,
там все очень организовано. Но вот чтобы было какое-то приобщение и была возможность что-то попробовать.
Ну, сейчас же есть даже очень много в образовательных учреждениях секций определенных, да, то есть школы безопасности, туристические секции. Если раньше, я так вот даже по своей памяти помню, их было не так много, то сейчас почти в каждой школе есть, да, в каждом
на
определенном.
На самом деле очень интересно детям и востребовано.
Да, 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 детям прививают изначально все вот эти правила, учат их в экстремальных ситуациях, как действовать. Все для детей, все существует.
Предметы уже есть, да, и да, педагоги, да, которые занимаются этим вплотную, они вот на выходные, я знаю, младшие классы, просто выходят на водоем, они там организовывают, ну, грубо говоря, там чай на природе, да, мы все прекрасно знаем, как это дети любят вот этот. И поэтому вот посредством этого, конечно, все это прививается потихонечку детям. Естественно, когда вырастают, уже тут уже они принимают решения сами. То, что даже привито, ну, есть люди, которые пренебрегают, есть люди, которые относятся к этому серьезно.
Взрослый человек, да,
взрослый человек относится серьезно, ему уже решать, как бы там.
А я вот хотела спросить по поводу льда. Каждый год ведь лед, наверное, разный, даже на одном и том же водоеме. Вот исходя из того, что вот вы рассказывали, что зима ранняя, да. Да, получается, лед один будет.
Все зависит, да, от погодных условий. Конечно, какая будет осень, то есть какая будет зима. Вот, лед по-разному становится. Ну, на моей практике, что с каждым годом, да, он все-таки почему-то все тоньше и тоньше, да. Потому что зимы все у нас и не такие морозные, погодные условия не позволяют, да, то есть льду окрепнуть. Да,
то есть этот момент тоже ведь надо учитывать.
Конечно, на каких-то водоемах он очень толстый, даже то взять Семеновское озеро, да, тоже. Там лед 55-60 сантиметров. То есть там, ну, как бы.
А можно у вас получить эту информацию? На каком водоеме какой лед?
Мониторинг проводится, да, в границах муниципального образования город Мурманск почти постоянно, еженедельно, могу вам сказать, то есть на всех, что водоемы, которые, где имеется скопление людей маломальское, может быть, это озеро Глубокое, озеро Окуневое, где проводятся определенные какие-то мероприятия. Мониторинг проводится постоянно. Также мониторинг проводится на тех водоемах, ближайших, где есть рыбаки-любители. Вот. Там выезжают инспектора, постоянно мониторят, смотрят за ледовой обстановкой, да, и ее в СМИ где-то озвучивают. Все равно, да, какой.
То есть получить эту информацию можно. А на сайте нет?
Да, и на сайтах.
На сайт все есть. Ну, то есть, даже если человек собрался на рыбалку, получить эту информацию несложно.
Несложно, я думаю, да. Да.
У нас впереди крещенские праздники, да? Ну, крещение вообще и крещенские купания. А для вас это тоже такое время ответственное. Вы отвечаете, я так понимаю, за лед, вы отвечаете за спасение, возможное,
за безопасность.
Да,
ну, говорю. Наверное, параллельно.
Расскажите, и, как
все. В общем-то, будет больше, наверное, отличают они в данной ситуации, да. Потому что вода их стихия.
Да, что хотелось бы сказать. Крещенские купания, да, это праздник, сами знаете, крещение Господне уже у нас, как говорится, не за горами, это
ближайшее
суббота,
воскресенье.
Ну, суббота на воскресенье, да, на воскресенье. По области будет, я думаю, организовано порядка где-то около 17, как мы планируем, 17 мест купания. Ну, подробная информация будет выложена на сайте МЧС. По Мурманской области.
Так, то как есть, на каком озере?
Конечно, да, да. Что касается города Мурманска, я могу сказать, что купание будет происходить на озере Семеновское. Вот. Что касается Североморска, на реке Ваенга, то есть североморцы могут осуществить, да, вот этот обряд крещения Господня. Дежурить будут все спецслужбы, которые есть на данном мероприятии. То есть это и сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, скорая помощь, вот, также спасатели и мы. То есть дежурство будет происходить так, и чтобы для людей было все комфортно сделано. Вот. Не хотелось бы только людям просто одного пожелать, то чтобы они подвели себя к крещению не так, как просто пришел, окунулся и ушел. То есть это, как сказать, определенное все-таки действие, да, там холодная вода, вот, холодный воздух, то есть человек должен немножко себя подготовить, если он ранее не занимался моржеванием. Вот. Это, то есть, перед тем, как зайти в прорубь, надо немножко разогреться.
Угу.
Вот обязательно, сделать определенную там хотя бы разминку, там руками помахать, вот что-то, как бы разогреть свое тело. Да. Ну и думать по себе, окунаться ему с головой или без головы, потому что в голову.
Тоже есть разница.
Конечно, конечно. Остужать тело или остужать тело с головой — две разные вещи. Потому что кровообращение в мозгу, оно намного эффективнее проходит у нас. Вот. То есть не рекомендуется людям сердечно-сосудистыми, да, какими-то заболеваниями. Заболевания дыхания, заболевания центральной нервной системы вообще не рекомендуется в это время, да, то есть погружаться. Uh-huh. То есть и так очень большие риски для человека. Холодная вода, холодный воздух, неподготовленного. Вот, поэтому данным людям я бы посоветовал все-таки подостерегаться данного купания. Вот. Ну, что еще хотелось бы сказать по поводу купания? То есть, ну, люди с собой должны что взять? Я так понимаю, полотенце, халат. Тапочки определенные, потому что, чтобы не упасть, все-таки скользко, лед, вот, вытереться, взять с собой чашечку чая горячего, вот, в термосочек налить. Ну и самое главное, не брать алкоголь, потому что алкоголь очень влияет.
А кто-то берет на крещенские купания алкоголь?
Это разные люди бывают, вы понимаете. Вот тут и надо предостеречь.
Это же все-таки не просто...
Хотелось бы людям
это, традиция,
да, хотелось бы людям донести, что в алкогольном опьянении, да, нежелательно. Люди
мне
у нас
кажется,
разные.
Надо таких людей просто не допускать к купаниям. Я понимаю, что, может быть, у вас даже таких прав нет, но...
Есть сотрудники полиции?
Есть сотрудники полиции.
Конечно, которые дежурят у проруби, да, и не столь, как сказать, нерадивых купальщиков вот, будут не допускать, я так понимаю, да, таким.
Вот сама хотела спросить, но у нас и вопрос есть от Петра из Мурманска. Бывали ли случаи, когда в крещении были ЧП, кто-то тонул или кому-то пришлось оказывать помощь?
Я могу вам сказать, что в Мурманской области таких случаев ни разу не было. То есть всегда этот праздник проходил у нас как говорится, без каких-то чрезвычайных ситуаций.
Угу, вот. Слава Богу.
Да, да. И надеюсь, он и в этом году пройдет, так и в следующем, чтобы никогда их не было.
А это результат того, что люди сознательные, или то, что вот все службы, которые обеспечивают это мероприятие, работают очень четко и грамотно?
Я думаю, это просто слаженность.
Угу. Вот. Это, наверное, комплекс, да, в комплексе.
Да, да.
Люди, люди приходят сознательно более, да,
да, да, да.
Коллеги, которые работают в этой ситуации, тоже более так толерантно относятся, угу, к ним. Ну, кому-то, может, попросят, вы сегодня не купайтесь, может, завтра попозже, да, 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 как бы. Наверное, в комплексе состояние этих людей, те люди, которые ответственно подошли, ну и, соответственно, эти службы, которые работают, получается так в комплексе, что все это у нас благополучно, и пусть оно будет дальше всегда так.
Uh-huh. А уже известно, какая погода будет? По прогнозу. А мы сейчас посмотрим.
Прогноз сам по себе, штука, да, интересная, да, мы прекрасно понимаем.
Сегодня так, завтра так.
Вот вроде обещали холода вот на ближайшие выходные, а сейчас уже опять, да, пересбросили. Поэтому
так,
так
вот
же, как мы
16,
смотрели на Новый год 2020,
минус 16,
да? Помните, были холода? О, что-то у вас много.
Угу. Вот, минус 16 на
очень
РП5.
Много у вас, угу, у меня меньше.
Даже минус 18, ну, это в субботу.
Да. Крещенские морозы вообще должны быть, да?
Да, крещенские морозы, ну, минус 18, минус 16, по идее.
У меня в субботу, да, 10.
Так.
10-8, я тоже так смотрел.
10-8.
Да. Ну, да, я смотрел тоже.
Ну, это я к чему еще спрашиваю? По оттепели точно не будет. И вот эти вот...
Мы же не синоптики, мы не знаем.
Я не думаю, что можно так уверенно сказать, потому что там прогноз такой плавающий в этом году.
Еще 3 дня впереди, вы сами понимаете.
И видите, погода как бы... Стабилизации никакой нет. Если раньше все равно как-то было проще, да? Ну, не то, что проще, а все равно какая-то была тенденция. Ну, пусть там будет 5-10 между этим. А сейчас буквально то минус 5, то плюс 5. Ну, просто вот...
А потом минус 20.
Так сегодня вот, даже сегодня, да, сегодня, да, ожидался вообще как бы холод, градусов 7, 6. Сейчас я выезжаю, минус 1. И не уверен, что сейчас... И вчера вечером я двигался в районе Птичника, да, вот там, где по дороге, по норвежской трассе. Дождь. Минус 5 и дождь.
То есть сюрпризы возможны. И я, опять же, к чему? А не будут ли закрыты некоторые точки купания, скажем, так, в связи с
вот
возможной
оттепелью? Да, вот возможно, да, что из-за погодных условий, почему и вносятся корректировки, что планируется там 17 мест купания, но да, на, угу, по факту из-за погодных условий, да, может быть, какие-то закроются. Вот, места купания в каких-то... Угу. Мы же берем за всю область, да, разговариваем.
Да, есть, а область все-таки большая.
Область большая, где-то тепло становится, где-то, может, еще и лед не стал.
Ну,
то есть планируется,
дождь,
да.
Дождь идет, да. Вот я сейчас разговаривал.
Поэтому все от погодных условий.
Там идет дождь.
Информацию, я думаю, люди могут посмотреть на сайте МЧС, там все места купания будут выложены, куда можно прийти, в какое время.
И это будет информация корректироваться?
Конечно, ну, конечно, вот ежедневно.
Да, да,
я думаю, ежедневно.
Я с утра в субботу посмотрел и уже как бы понял, вечером пойдешь или не пойдешь.
Видишь,
да, можно будет, да, понятно.
Ну, вы понимаете, сами риск, если там тонкий лед, то, конечно,
в том-то,
да,
и дело, да.
Это же массовое
купание
людей.
Тем более много людей выйдет.
Конечно,
да,
конечно.
Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Я желаю вам успехов на этом празднике и в течение всего года. Хорошей вам работы. Успехов вам вообще в принципе. Спасибо. И напоминаю, что сегодня в нашей студии работали начальник аварийно-спасательной службы управления ГУ ИЧС Мурманской области Иван Дмитриевич Молчанов и государственный инспектор по маломерным судам Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Мурманской области Ярослав Васильевич Комарницкий. Спасибо вам большое. Всего доброго и до встречи.
Спасибо. Всего
доброго.
До встречи.